Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торт. Непросвещенность, как и молодость, обладают рядом общих достоинств. Одно из них – возможность рассматривать происходящее как нечто новое, уникальное и никогда не бывалое. Но перенос этой свежести восприятия в сферу анализа политической повседневности неизбежно оглупляет последнюю. Как и аналитиков, впрочем, тоже. Избрав сегодня в качестве предмета обсуждения одно из политических событий минувшей недели, мы попытаемся найти его прообразы в прошлом и с их помощью оценить наблюдаемое нами настоящее. В общем, типичная разница во времени. В создании при правительстве России военно-промышленной комиссии с бюджетом в размере около 25 миллиардов долларов, во главе которой поставлен министр обороны и вице-премьер Сергей Иванов, наблюдателями были сходу выделены сразу несколько аспектов – экономический, политический, аппаратный, военный. Менее очевидным оказался для них исторический разворот этой темы, позволяющий, мне кажется, по-новому взглянуть на все перечисленное. Возможно, Владимир Путин даже не подозревал двойного смысла, сказанного им на традиционной встрече с кабинетом министров о новосозданной суперструктуре. «Комиссия подобного рода у нас была», — сказал российский президент. «Отличие заключается в том, что вновь созданный орган будет работать на постоянной основе». Президент России, скорее всего, имел в виду госорган, ведавший на рубеже веков делами пяти федеральных оборонных агентств. По обычным вооружениям, по системам управления, по боеприпасам, по судостроению и Российского авиакосмического агентства. Однако первая военно-промышленная комиссия возникла еще в советское время, в предвоенные годы, в условиях мобилизационной милитаризации всей экономики страны. Исследователь истории советского военно-промышленного комплекса ВПК Ирина Быстрова говорит.
Военно-промышленная комиссия при Комитете обороны была создана в 1938 году в целях подготовки к войне, мобилизации промышленности к войне, да, военные нужды. И существовала вплоть до начала Великой Отечественной войны, когда был создан Государственный комитет обороны, и все функции по военной мобилизации перешли, соответственно, к ГКО.
С окончанием войны на первый план выступают и обособляются несколько крупных стратегических программ и военно-промышленных проектов, ключевые решения, по судьбам которых принимал лично Сталин. Контроль над этими направлениями концентрировался в Совете министров, значимость которого в последние годы жизни вождя, в отличие от ЦК, возрастала.
После войны существовал ряд специальных комитетов при Совете министров, которые занимались атомной проблемой, проблемами радиолокации и реактивной техникой. И координирующую функцию по всем программам выполняло Бюро по военным и военно-промышленным вопросам. Но при Сталине не существовало такой вот единой могущественной комиссии, которая координировала бы все военно-промышленные вопросы.
Вторая послевоенная военно-промышленная комиссия была создана уже в правлении Хрущева в 1957 году. О причинах ее создания и последующих перипетиях историк советского ВПК Ирина Быстрова рассказывает так.
Создание второй военно-промышленной комиссии в 1957 году было связано с тем, что Хрущев провел реформу по децентрализации управления, то есть он ликвидировал все министерства и создал государственные комитеты и совнархозы. Совнархозы были переданы все полномочия управления народным хозяйством, в том числе и военные предприятия тоже перешли к совнархозам. Ну и, соответственно, в условиях децентрализации, чтобы координировать все военные и военно-промышленные вопросы, как раз была воссоздана военно-промышленная комиссия. Существовала она до конца существования Советского Союза, и функции ее были значительно более обширными, чем комиссия 1938-1941 года. В состав этой комиссии входили руководители оборонных министерств, руководители Министерства обороны и представители высшей партийной элиты. Возглавлял эту комиссию в течение ряда лет Дмитрий Федорович Устинов, Затем Смирнов и ряд других руководителей. Она существовала вплоть до конца существования СССР, но в период перестройки была сделана тоже попытка несколько реорганизовать управление военной промышленностью при Горбачеве. Ну и, естественно, вот с ликвидацией, с крушением Советского Союза эта комиссия прекратила свое существование.
И, наконец, в 1999 году была создана комиссия правительства Российской Федерации, названием и функциями весьма напоминающая советскую. Та самая, которую упомянул недавно Владимир Путин. И вот новая реорганизация. Чем она мотивирована? Известный военный аналитик Павел Фельгенгауэр говорит мне.
Смысл, как это обычно бывает во всякой бюрократии, это реагирование на реальность. То есть вот плохо с военной промышленностью, с оборонной промышленностью. Она не в состоянии обеспечить вооруженные силы современным оружием. И проблемы там только нарастают. И, в общем, о том, что там плохо, как бы никто особенно не скрывает. Ну и как вот отвечает бюрократическая система на проблемы? Создается комиссия, чтобы решить проблему. И поскольку в советское время вот была такая же структура, и тогда все вроде было замечательно, то есть производили огромное количество современного вооружения, и как бы каждая единица формально стоила очень дешево. Вот решили, что естественная реакция, вот сделать как тогда, и хорошо станет.
Редактор отдела внешней политики издательского дома «Коммерсант» Азер Мурсалиев видит смысл и побудительные мотивы создания нынешней военно-промышленной комиссии совершенно иначе.
Кажется, что реально есть только одно значение, и это аппаратное. Все остальные значения, они, по-моему, ничуть не меняются от создания этого суперведомства. С обратной же точки зрения, Сергей Иванов, безусловно, стал одной из самых сильных фигур на политическом поле России. То есть он фактически стал вровень с премьером Фродковым, оставил позади себя другого кандидата в преемники Медведева и, в общем, такой параллельный запасной премьер-министр.
Зачем России в преддверии президентских выборов 2008 года два кандидата в преемники, которых упомянул Азер Мурсалиев? Зачем ей запасной премьер? И означает ли новая должность Сергея Иванова, отдающая в его распоряжение гораздо больше госбюджетных средств, нежели те, что находятся в распоряжении руководящего нацпроектами Дмитрия Медведева, то, что окончательный выбор преемника Владимир Путин уже для себя и не только для себя сделал? Мнение Павла Фельгенгауэра.
Я вот лично, как человек, анализирующий военную и политическую политику в России, считал всегда, что у Сергея Иванова очень высокие шансы стать формальным преемником Путина. У них очень близкие отношения, они вместе учились не только в одном университете, но были вместе одновременно завербованы в КГБ, причем завербовал их один и тот же человек, а именно Виктор Иванов, который сейчас вот занимает тоже весьма важную позицию в путинской администрации. То есть это очень близкие отношения. И это делает Иванова, и мне, в общем, скажем, Александр Волошин говорил, что из всего своего окружения именно Сергею Иванову больше всего доверяет Путин. Но само по себе это назначение, как бы его реально, его шансы, так сказать, от этого не меняются. Назначение в действительности функциональное, потому что Иванов как министр обороны, Буевский, генерал Юрий Буевский, начальник генштаба, жаловались, публично жаловались, что вот беда, что цены необоснованно растут на военную продукцию, что ВПК не обеспечивает. Вот им сказали, пожалуйста, вот вам теперь новый орган, теперь давайте обеспечивайте. Причем понятно, что Иванов, в общем, реально эти возглавлять не будет, будет возглавлять генерал Путилин, который до этого работал в генштабе заместителем начальника, а потом работал в Минэкономразвитии, то же самое курировал, что и сейчас будет. Другое дело же, что в рыночных, как бы нынешних условиях, советские методы, связанные с тотальной секретностью и вот бюрократическим контролем управления, ничего кроме коррупции, чудовищной совершенно коррупции, не порождают. Сейчас такая система управления совершенно бесполезна. То есть это будет еще одно визирующее ведомство, которое будет что-то координировать с чем, ну, там останутся также координаторами работы ВПК и Минэкономразвития, главный Минфин, и Росатом, и много других ведомств. Не выйдет из этого ничего, кроме дополнительной бюрократической волокиты и возможности распиливать государственные деньги.
Так считает независимый эксперт по военным вопросам Павел Фельгенгауэр. Редактор отдела внешней политики издательского дома «Коммерсант» Азер Мурсалиев расценивает политические аспекты назначения Сергея Иванова главой нового военно-промышленного ведомства совершенно иначе.
Собственно говоря, до выборов еще довольно-таки далеко. По российским меркам, настолько далеко до этого никогда преемника не вытаскивают. Собственно говоря, в российской истории современной, новейшей, был только один президент, да, когда был объявлен преемник, и этот преемник реально сменил действующего президента. Произошло это за полгода до реальности. Следовательно, ожидать, что за 2 года до ожидаемых выборов будет объявлен преемник, в некотором смысле это означает подставить человека, который претендует на роль преемника. Потому что, как бы монолитно не была власть, она, тем не менее, внутри себя делится на разные там подпирамидки, группы влияния, мелкие кланы, более крупные. Естественно, все остальные начинают дружно топить такого наиболее вероятного преемника. Вот с этой точки зрения, на мой взгляд, ни тот, ни другой не рассматриваются в роли, всерьез в роли преемника. В общем-то, есть и третий человек, который в последнее время тоже обрел довольно-таки обширные полномочия. Это глава ФСБ Патрушев, который стал главой Национального антитеррористического комитета с полномочиями в определенный момент практически равными президентским.
Радио «Свобода. Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Тольц. Сегодня мы рассматриваем эту разницу, сопоставляя детали истории советских военно-промышленных комиссий с сообщениями о создании новой им подобной, возглавляемой Сергеем Ивановым. И поскольку участники нашей передачи находят в этой новой суперструктуре некое сходство с аналогичными институтами советских времен, стоит, вероятно, сопоставить прежнее решение в них кадрового вопроса с нынешним. Но прежде пару слов о том, о чем вскользь упомянул Азер Мурсалиев, о третьем человеке, обретшем в последнее время обширное полномочие, о главе ФСБ генерале Николае Платоновиче Патрушеве. Обширными полномочиями обладали и многие его советские предшественники. Карьеры и жизни большинства из них закончились плачевно. Наркомы внутренних дел СССР Генрих Ягода, Николай Ежов, Лаврентий Берия были расстреляны. Нарком госбезопасности Всеволод Меркулов и министр госбезопасности Виктор Абакумов тоже. Чудом уцелел рано списанный на пенсию министр ГБ Семен Игнатьев. В крайней бедности завершил свой земной путь, раздавленный поездом, глава объединенного с МГБ МВД Сергей Круглов. Его за причастность к политическим репрессиям лишили генеральской пенсии и выгнали из партии и элитной квартиры. Правда, с дважды разжалованным и изгнанным из партии первым председателем КГБ Иваном Серовым обошлись помягче. Он и квартиру в доме на набережной сохранил, и дачу, и тюрьмы, в отличие от предпоследнего председателя КГБ Владимира Крючкова, избежал. А еще можно припомнить низвергнутых с ГБшного Олимпа комсомольцев Александра Шелепина и Владимира Семичастного. И до сих пор поносимого чекистами последнего председателя КГБ Вадима Бакатина. Предшественников Патрушева, ушедших на повышение, только двое – Андропов и Путин. В общем, как говорят спортивные комментаторы, счет разгромный. Но при этом думаю, что шансов у Николая Платоновича на благополучный финал все-таки существенно больше, чем у большинства его предшественников. Время другое. Но текущий момент накладывает и свои ограничения на возможности политического роста Патрушева. Система теперь устроена по-другому, и шансы на достижение в ней высших ступеней власти больше у тех, кто входит в качестве членов правления и руководителей в закрытое акционерное общество Российская Федерация, поставляющее за рубеж традиционный русский товар – нефть, газ, оружие. А ФСБ ныне более напоминает некое охранное предприятие, при этом ЗАО. Политических возможностей куда больше у тех, у кого больше в распоряжении бюджетных средств. В распоряжении новой суперкомиссии Сергея Иванова средства, как мы уже отмечали, гигантские. Как они будут расходоваться? Павел Фельгенгауэр.
То, что теперь будут большие деньги проходить, во всяком случае, новая комиссия будет участвовать в распределении серьезных средств, это да, и деньги там не только большие, они там гигантские суммы исчезают неизвестно куда, потому что все засекречено, неизвестно сколько стоит ни одна единица закупаемой техники, нет никаких тендеров, но если там на закупку, не знаю, одежды, продовольствие для вооруженных сил, там строительство для них, там есть тендеры, то здесь тендеров нету, все засекречено. И в результате тратятся совершенно гигантские деньги. То есть вот сейчас на закупки на этот год уходит больше на 20 миллиардов рублей, чем был весь военный бюджет в 2001 году. А закупаться ничего не закупается. Там 20 танков, там модернизируется несколько самолетов, там несколько ракет. Специалисты просто не понимают, куда уходят деньги. А генералы мне говорят, что это просто пашево для распила идет. Вся почти эта закупка. Хотя я не уверен, и даже нет оснований утверждать, что именно Сергей Иванов на этом руки греет. Может, и не греет, там и другие найдутся. Но деньги это очень большие, то есть тут есть за что бороться.
Вернемся, однако, к тому, с чего начали. К увязке создания новой военно-промышленной комиссии с проблемой президентского преемничества.
Люди просто обычно, так сказать, ну, не это их занимает. Они не думают много о том, кто будет их преемником. А больше думают, чтобы сейчас вот Путин явно хочет, чтобы дела делались. Реально, чтобы деньги не ушли налево. Потому что деньги могут уйти налево в национальных проектах. Они точно уходят куда-то налево в гигантских количествах ВПК. Дело не делается, оружия нету. Надо решать вопросы. У него утилитарные, я предполагаю, в основном цели. Чтобы дело делалось. Другой вопрос, что такими методами дело точно не сделаешь.
Так считает независимый военный аналитик Павел Фельгенгауэр. Если вновь взглянуть на советское послевоенное прошлое и в 50-е, последние годы жизни Сталина, то можно заметить, что проблема преемника постоянно обдумывалась им, в то время как он тасовал своих ближних по разного рода отраслевым военно-промышленным комитетам, назначая то одного, то другого главой, а остальных членами этого образования. Вот лишь пара коротких примеров. Первый из мемуаров Анастаса Микояна.
Кажется, это был уже 48-й год. Как-то Сталин позвал всех, кто отдыхал на Черном море в тех краях, к себе на дачу на озере Рица. Там при всех он объявил, что члены Политбюро стареют, хотя большинству было немногим более 50 лет, и все были значительно моложе Сталина, лет на 15-17, кроме Молотова, да и того отделял от Сталина 11 лет. Показав на Кузнецова, Сталин сказал, что будущие руководители должны быть молодыми, ему было 42-43 года, и вообще вот такой человек может когда-нибудь стать его преемником по руководству партии и ЦК. Это, конечно, было очень плохой услугой Кузнецову, имея в виду тех, кто мог мечтать о такой роли.
А теперь краткая цитата из мемуаров Никиты Хрущева.
Последние годы Сталин порой заводил речь о своем преемнике. Помню, как Сталин при нас рассуждал на сей счет. Кого после меня назначим председателем Совета министров СССР? Берию? Нет, он не русский, а грузин. Хрущева? Нет, он рабочий, а нужно кого-нибудь поинтеллигентнее. Маленкова? Нет, он умеет только ходить на чужом поводке. Кагановича? Нет, он не русский, а еврей. Молотова? Нет, уже устарел, не потянет. Ворошилова? Нет, стар и по масштабу слаб. Сабуров? Первухин? Эти годятся на вторые роли. Остается один Булганин. Естественно, никто не вмешивался в его размышления вслух. Все молчали.
Вот так Булганин, имя которого под конец жизни Сталин иногда забывал, записной член нескольких военно-промышленных комитетов, становился преемником Сталина на посту предсовмина. А то, что он впоследствии был низвергнут оттуда Хрущевым, отдельная, другая история. Кстати, и другой куратор советского ВПК, Брежнев, тоже поднялся в свое время до высшего поста в СССР. «Как по-вашему, — спрашиваю я Азера Мурсалиева, — возможны тут какие-то параллели с нынешней историей?»
«Мне кажется, нет. Во-первых, прежде всего, операция «Преемник» в случае с Сталином так и не состоялась. Сталин никому не передавал власть. Следовательно, по этой модели передать, по сталинской модели, власть передать невозможно. Во-вторых, это была совершенно другая страна. И роль ВПК в Советском Союзе была совершенно иной. ВПК стояла на верху экономической пирамиды. ТЭК, энергетика, все остальное, это было все внизу, это все было обслуживающим. Сейчас, и это очевидно, далеко не так. То есть, безусловно, ВПК уделяется большое внимание, ВПК имеет перспективы, но ВПК далеко уже не главный сегмент, не доминирующий сегмент российской экономики. Советская экономика была идеологичной, то есть она при Сталине задумывалась как средство обеспечения глобальной цели. Глобальная цель заключалась в построении мирового союза социалистических республик, всемирной совдепии. Современная Россия перед собой такую задачу не ставит. Соответственно, она должна считаться с реалиями рынка. Пусть и там не совсем адекватного, пусть и своими особенностями, там, пусть и госкапитализм, но тем не менее капитализм. И ТЭК опускать на там самый нижний уровень пирамиды, чтобы он снабжал дешевой энергетикой ВПК, ВПК там развивалось, но сейчас уже это невозможно. Следовательно, глава ВПК не является в современной России, там, или куратор ВПК, самым главным человеком. Самым главным человеком может являться тот, кто курирует в современной России энергетику. То, что позволяет России играть некую заметную роль в мире. А энергетику курирует у нас, в общем, да, один человек, это президент.
Редактор отдела внешней политики издательского дома «Коммерсант» Азер Мурсалиев. Примерно полгода назад Владимир Путин сказал, что знает имя преемника, но пока не скажет. Посмотрим, как долго еще продержится этот секрет и насколько нынешнее создание военно-промышленной комиссии поможет его разгадать. Разница во времени. В передаче принимали участие исследователь истории ВПК Ирина Бострова и российские журналисты Павел Фельгенгауэр и Азер Мурсалиев. Продюсер передачи Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Торц.
Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».